Дмитрий Наркисович «Мамин сибиряк. Лесная сказка. Часть 1». У реки, в дремучем лесу, в один прекрасный зимний день остановилась толпа мужиков, приехавших на санях. Подрядчик обошел весь участок и сказал: «Вот здесь рубите, братцы. Ельник отличный. Лет по 100 каждому дереву будет». Он взял топор и постучал обухом по стволу ближайшей ели. Великолепное дерево точно застонало, а с мохнатых зеленых ветвей покатились комья пушистого снега. Где-то в вершине мелькнула белка, с любопытством глядевшая на необыкновенных гостей. А громкое эхо прокатилось по всему лесу, точно разом заговорили все эти зеленые великаны, занесенные снегом. Эхо замерло далеким шепотом, будто деревья спрашивали друг у друга: «Кто это приехал? Зачем?» «Ну а вот эта старушка никуда не годится», — прибавил подрядчик, постукивая обухом стоящую ель с громадным дуплом. «Она наполовину гнилая». «Эй ты, невежа!» — крикнула сверху белка. «Как ты смеешь стучать в мой дом? Ты приехал только сейчас, а я прожила в дупле этой самой ели целых 5 лет!» Она щелкнула зубами, распушила хвост и так зашипела, что даже самой сделалось страшно. А невежа-подрядчик не обратил на нее никакого внимания и продолжал указывать рабочим, где следовало начать порубку, куда складывать дрова и хворост. Что было потом, трудно даже рассказать. Никакое перо не опишет того ужаса, который свершился в каких-нибудь 2 недели. 100 лет рос этот дремучий ельник, и его не стало в несколько дней. Люди рубили громадные деревья и не замечали, как из свежих ран сочились слезы. Они принимали их за обыкновенную смолу. Нет, деревья плакали безмолвными слезами, как люди, когда их придавит слишком большое горе. А с каким стоном падали подрубленные деревья, как жалобно они трещали. Некоторые даже сопротивлялись, не желая поддаваться ничтожному человеку. Они хватались ветвями за соседние деревья во время своего падения. Но все было напрасно, и слезы, и стоны, и сопротивление. 1000 деревьев лежали мертвыми, как на поле сражения, а топор все продолжал свое дело. Деревья-трупы очищались от хвои, затем оголенные стволы разрубались на равные части и складывались правильными рядами в поленницы дров. Да, самые обыкновенные поленницы, которые мы можем видеть везде, но не всегда думаем, сколько живых деревьев изрублено в такую поленницу и сколько нужно было долгих-долгих лет, чтобы такие деревья выросли. Уцелела одна старая ель с дуплом, в котором жила старая белка со своей семьей. Под этой елью рабочие устроили себе балаган и спали в нем. Целые дни перед балаганом горел громадный костер, лизавший широким огненным языком нижние ветки развесистого дерева. Зеленая хвоя делалась красной, тлела, а потом оставались одни обгоревшие сучья, топорщившиеся как пальцы. Старая белка была возмущена до глубины души этим варварством и громко говорила: «Для чего все это сделано? Кому мешал красавец лес? Противные люди. Нарочно придумали железные топоры, чтобы рубить ими деревья. Кому это нужно, чтобы вместо живого зеленого леса стояли какие-то безобразные поленницы? Не правда ли, старушка ель?» «Я ничего не знаю и ничего не понимаю», — грустно ответила ель, вздрагивая от ужаса. «Мое горе настолько велико, что я не могу даже подумать о случившемся. Лучше было погибнуть и мне вместе с другими, чтобы не видеть всего, что происходило у меня на глазах. Ведь все эти срубленные деревья – мои дети. Я радовалась, когда они были молодыми деревцами. Радовалась, глядя, как они весело росли, крепли и поднимались к самому небу. Нет, это ужасно. Я не могу ни говорить, ни думать. Конечно, каждое дерево когда-нибудь должно погибнуть от собственной старости. Но это совсем не то, когда видишь срубленными 1000 деревьев в расцвете сил, молодости и красоты». Люди, срубившие деревья, почти совсем не говорили о них. Точно все так было, как должно быть. Они заботились теперь о том, как бы поскорее вывести заготовленные дрова и уехать самим. Может быть, их мучила совесть, а может быть, им надоело жить в лесу. Вернее, конечно, последнее. К ним на помощь явились другие. Они в несколько дней сложили приготовленные дрова на ваза и увезли, оставив одни пни и кучу зеленого хвороста. Вся земля была усыпана щепками и сором, так что зимнему ветру стоило больших хлопот засыпать эту безобразную картину свежим, пушистым снегом. «Где же справедливость?» – жаловалась ветру старая ель. «Что мы сделали этим злым людям с железными топорами?» «Они совсем не злые, эти люди», – ответил ветер. «А просто ты многого не знаешь, что делается на свете». «Конечно, я сижу дома, не шатаюсь везде, как ты», – угрюмо заметила ель, недовольная замечанием своего старого знакомого. «Да я и не желаю знать всех несправедливостей, какие делаются. Мне довольно своего домашнего дела». «Ты, ветер, много хвастаешься», — заметила в свою очередь старая белка. «Что же ты можешь знать, когда должен постоянно лететь, сломя голову, все вперед? Потом ты делаешь часто большие неприятности и мне, и деревьям, нагонишь холоду, снегу. А кто летом гонит к вам дождевые облака? Кто весною обсушит землю? Кто?» «Нет, мне некогда с вами разговаривать», — еще более хвастливо ответил ветер и улетел. «Прощайте, пока». «Самохвал», — заметила вслед ему белка. С ветром у леса велись Исконе неприятные счеты главным образом зимой, когда он приносил страшный северный холод и сухой, как толченое стекло, снег. Деревья к северу повертывались спиной и тянулись своими ветвями на юг, откуда веяло благодатным теплом. Но в густом лесу, где деревья защищали друг друга, ветер мог морозить только одни вершины, а теперь он свободно гулял по вырубленному месту, точно хозяин, и это приводило старую ель в справедливое негодование, как и белку.